Многие ученые прямо говорят о реальности духовного мира. Например, тот же Гейзенберг, Шрёдингер – это творцы квантовой механики. Но нужно отметить и другое. В 20 веке, особенно во второй половине его, все больший размах приобретает увлечение мистицизмом. Мистицизм буквально внедряется во все сферы жизни. Он проникает именно в само сознание человека. Сейчас уже мистицизм, как вера в иноприродный мир, вера в загробный мир, кстати, при котором идея Бога является вторичной, иногда вообще даже не стоит на повестке дня, а вера просто в духовный мир. А Бог, ну, Бог просто не стоит. Он может есть, может нет, в конце концов, неважно. То есть не Бог становится центром, конечной целью человеческого искания. Нет. А просто тот духовный, лучше сказать, спиритуальный мир. Вот эта увлеченность мистическим миром, явлениями мистического порядка, сейчас идет широчайшей волной по земному шару. Невероятное количество всяких сверхъестественных явлений. По крайней мере, сообщений о них. Огромнейшее количество. Многие из них поражают эти явления. Они описываются, но им не дается оценка. Нет оценки. Понимаете, любопытная какая вещь. О них говорят, их изображают, о них сообщают, но оценки практически нет. В этом отношении очень возникает серьезный вопрос о православной оценке этих явлений. Вот вам пример. 42% американцев по статистике имели опыт общения с умершими. Представляете, что происходит? 2/3 американцев утверждают, что имели опыт экстрасенсорных восприятий. Утверждают. Ну, многие из них говорят, что они общались с инопланетянами и так далее. Причем описываются, ну, поразительные, разные вещи. Приземляются там эти какие-нибудь инопланетяне или что-то происходит, у них там помидоры растут такие, что ой-ой-ой. Причем будто бы это все факты. То есть огромнейшее количество, как кажется, сообщается именно фактов вот такого сверхъестественного явления. Это по всему идет миру. Благо, если инфо, например, пишет о том, что в одной американской семье, католической, да, лежит там девушка больная, 11 лет, вдруг замироточили статуи католических святых. Вот, это год тому назад. В Богородичном центре мироточит статуя у них Богоматери. В Ивановской области мироточат тысячи икон уже, больше тысячи и так далее. Вообще, обратите внимание, в Каире там видят Богоматерь. В Югославии, ну, в общем, является Богоматерь постоянно там по нескольким человекам. Нескольким человек уже в течение нескольких лет. Является в определенное время, в определенные часы, является и говорит им всякие слова, которые приказывают это записывать. И уже изнад целое несколько томов ее высказываний Богоматери. Да, причем это все очень любопытнейшие вещи. Это идет по всему миру, вот эта вот волна идет какого-то мистицизма. Это захлестывает, кстати, и нас, и в частности, и Россию. Да, о мироточении все мы слышали, и пишется множество книг. Но обратите внимание, нигде, ни в одной из этих книг не дается, не предваряется эта книга святоотеческим учением об отношении к разного рода сверхъестественным явлениям. Нигде не находим. Прям как будто мы взяли, не знаю откуда, из Африки или откуда, из протестантов. Ладно, когда на Западе. Хорошо, ладно, они католики, они протестанты. Православие нигде не предваряет. А это в высшей степени важное дело, вы же понимаете. Христос предупредил о том, что будет последние времена. что будут ложные знамения, чудеса, явления и так далее. Есть же предупреждение. За 2000 лет святые отцы говорят, нужно с холодностью относиться к этим явлениям. Если нет оснований сразу увидеть, что они ложные, относиться так. Не принимай и не хули. Не хули, а вдруг это что-то от Бога. Не принимай, чтобы не оказаться попавшим в сети дьявола. Вот этого, к сожалению, нет. Идет просто увлечение, увлечение. И вот сейчас, кстати, увы, это печально, конечно, и наш народ весь увлечен буквально. А тут еще разжигают. Книжки за книжками выходят и разжигают воображение. Доходят до того, что подходят, смотрят, ищут, не течет ли, не пульсирует ли кровь, не меняется ли взгляд. Вплоть доходит до того, что икона, вдруг смотрю, и икона живая. Это уже беда. Мистицизм прямо захватывает сознание людей. Святоотеческие предупреждения игнорируются полностью. Более того, их не сообщают. То есть, создается впечатление, что люди уже преследуют какие-то свои определенные цели. Ибо трудно предположить, чтобы те, кто это делает и издает книги, не знали, как святые отцы говорят, нужно относиться к этим явлениям. Должны знать, должны людей предупреждать. Святые отцы говорят, увидишь, не смотри, услышишь, не слушай. В сердце войдет, останься холодным, чтобы не попасть в сети дьявола. Одним словом, Запад, уже давно отрекшийся от священного предания церкви, все с большей силой воздействует и на наше сознание. И мы постепенно уже не слушаем и не хотим знать, что говорят нам святые отцы по весьма серьезным вопросам, связанным с духовной жизнью. Вот, вот этот вот момент, он тоже является одной из характеристик нашего времени. И вам предстоит большая задача, друзья мои. Дело, я думаю, даже более важное именно в области вот этой духовной, нежели в этой научной. Потому что, сами понимаете, духовная жизнь, она связана с духовным миром. И если мы здесь не научимся от святых отцов, как нам нужно относиться к подобным рода вещам, то и мы скатимся до уровня западной обмещенности и западной квазидуховности. И это будет беда. Вот то, что это, можно сказать, в качестве общей такой характеристики современного, так сказать, состояния мысли, ну, в основном на Западе. Я уж невольно коснулся в связи с этим вопросом и русской, ну, поскольку это явление очень важное. Вот, ну, надо несколько слов хотя бы сказать о русской апологетической, будем говорить, что ли, мысли. Что в России? Давайте я немножечко все-таки скажу, наверное. Ну, может быть, скажу вам так, что достаточно большой период русской истории был таков, в котором мы не находим какой-то специальной религиозно-философской, особой апологетической мысли. По крайней мере, до 15-го столетия мы этого, ну, не видим. Впервые, уже во второй половине 15 века, первую работу именно апологетического характера, очень значительную, оказавшую большое влияние на нашу всю мысль, это был просветитель преподобного Иосифа Волоцкого. Работа эта была написана по поводу ереси жидовствующих. Ересь, которая оказалась обладающей очень большой силой. Как вы знаете, она увлекла даже самые высшие сферы нашего общества. В чем ее сила? Да, психологическая сила. Это очень существенный момент, друзья мои, поскольку эта ересь не исчезла, и сейчас она существует в облике еговистов. В чем ее сила? Почему так легко поддаются люди часто на эту удочку? Вот в чем. Забыли и учение апостола Павла, и учение святых отцов, о соотносительной ценности нового, писания Нового и Ветхого Завета. Переплели в один, одна Библия, и придается одна и та же значимость тому и другому. Забыли, что пишет Иоанн Златоуст, что Ветхий Завет отстоит от нового, как земля от неба. Забыли, что говорит Христос, вам сказано, а я говорю вам. То есть подчеркивается вторичный характер Ветхого Завета по сравнению с Новым Заветом. Жидовствующие чем сумели победить сознание многих? Тем, что указ, смотрите, Бог говорит, Бог. Ветхий Завет – это откровение Божие. Видите, что говорит? Почитание субботы, а вы что чтите? Аз Господь Бог ваш един, а вы что чтите? Какую Троицу? И так в отношении всех основных христианских истин. Христос не может быть Богом. И вот через авторитет Ветхозаветного Писания этими жидовствующими подрывался авторитет Нового Завета. И люди вот в простоте своей не понимают. В полноте это откровение дано же в Новом же Завете. Не понимали. Поскольку там бесспорно божественное откровение, следовательно, через него они измеряли все новозаветное. И в результате от христианства ничего не оставляли. Вот это вот беда, беда, которая хотя в то время и была подавлена мерами, надо сказать, административными, да, и прочими. Но сама эта идея остается до сего времени. И вот эта новая эта секта иеговистов как раз пользуется фактически той же самой аргументацией, с которой в свое время выступил жид Схария. Вот просветитель Иосифа Волоцкого как раз является одной из апологетических книг того времени. Это, как видите, конец 15 века и начало 16 века. В это же время, несколько позднее, пишет уже в 16 веке Зиновий Отинский другую апологетическую работу. Собственно, в продолжение, если хотите, против ереси только Феодосия Косова. «Истины показания вопросившим о новом учении». Речь, конечно, здесь идет не о каких-то науках основного богословия, речь о просто апологетических сочинениях, которые сыграли большую роль в истории русской религиозной мысли. Но должен вам напомнить, вы, конечно, это хорошо знаете, что именно в XVI веке произошло очень важное событие, в высшей степени серьезное, которая определила дальнейший ход развития нашей церковной и вообще религиозной жизни. Это событие не относится к факту такому какому-то моментальному. Речь идет о другом. Речь идет об известной полемике между нестяжателями и осифлянами. Две разные идеи. Я вам напомню, Нил Сорский дважды выступал на соборе в 1503-1505 годов. Выступал с мыслью о необходимости нестяжания монастырского, о бедности монастырской, об отсутствии всякого украшения монастырской, о бедности ризницы монастырской и так далее. О том, что монахи должны питаться только исключительно своим трудом. Только. В общем, категорически выступал против какой-либо роскоши, богатства, имений и так далее. Повторяю вам еще раз, он выступал на соборах. Эти его выступления, увы, ничего не дали. Ему было заявлено, ты, Нил, ошибаешься. Если таковы будут монастыри, то никто из бояр не пойдет в монастырь. Ибо как они там смогут быть в бедности такой? А если их не будет, из кого ставить епископов? А если епископов не будет, и церкви не будет. Вот с таковой убийственной логикой аргументация Нила Сорского была отвергнута. Восторжествовала исторически другая точка зрения. та, которая связана с именем преподобного Иосифа Волоцкого, хотя Иосиф Волоцкий тут, так сказать, ну, далеко, это просто взято имя, потому что у него это несколько иной характер имела и точка зрения. В чем она состояла? В том, что монастыри должны быть как раз в мирском смысле достаточно богатыми, могущими своим внешним видом даже воздействовать на воображение людей. Монастыри должны помогать материально окружающим людям. Они должны оказывать свою любовь по отношению к людям тем, чтобы в периоды бедствий, голода помогать им. Вот эта точка зрения победила. Монастыри с тех пор стали богатеть. Иногда доходило до того, что церковь владела землями, больше половины земель принадлежало им. Сами понимаете, к чему это привело монашество как таковое. То, где одним из положений является нестяжание. Ведь надо же заботиться. Все, что вы не приобрели, об этом надо заботиться. Хотите вы или не хотите. А многое имение умножает печаль. То есть, чем больше человек имеет, тем больше забот. И мы видим, что постепенно монашеская жизнь вырождается. Это вырождение привело к очень многим негативным последствиям. В какой степени она выродилась, мы, по крайней мере, можем судить хотя бы по творениям наших выдающихся, будем говорить, духовных личностей прошлого столетия, великолепно знавших монашество. Я в первую очередь называю Игнатия Брянчанинова, который был благочинным всего Северного округа, да, епископа Феофана Говорова, да, то же самое. Что они писали о монастырях и о монашестве? Можно сказать только одной фразой. Они писали вот так. Это роскошное древо, зеленеющее, но изнутри насквозь сгнившее. Первая же буря повалит его, а с ним и судьба православия в России. Как жестко они писали. Это просто страшные слова. Читаешь, прям страшно. Монастыри из мест спасения превратились в места кораблекрушений для многих. Внимание обращено на внешнюю сторону. На внешнюю сторону. В ущерб, к сожалению, внутренней. Вот этот процесс постепенного обмерщения передового отряда православия, монашества, оно всегда было передовым и высшим, оно привело и к деградации всей церковной жизни. Вот сегодня мы с вами уже говорили о том, что духовное состояние церкви определяет состояние общества и государства. Не удивляйтесь. Почитайте, например, того же Вениамина Федченкова. Вы увидите, что он пишет о религиозности, о ее характере в России до революции. И тогда мы поймем, почему совершилась революция 17-го года со всеми страшными последствиями. Так вот, 16 век в этом отношении явился, если хотите, переломным веком. О нем очень хорошо пишет Иван Васильевич Кириевский. Переломным веком, когда вот эта точка зрения мирская, секулярная, наконец победила точку зрения духовную, внутреннюю. И это наложило роковую печать на всю последующую историю. Кириевский так и пишет. Раскол 17 века явился прямым следствием этого. Эпоха Петра явилась, если хотите, апофеозом, ну, пока еще для его времени. Митрополит Арсений Киевский в 1862 году пишет о государственной власти. Церковь находится в условиях, я вам перефразирую, жестокого притеснения и гонения под видом лукавого попечения о ней. Это в 1862 году он пишет, митрополит Арсений Киевский. То есть ситуация, видите, какая? Вы сами понимаете, в отношении той же апологетики, к которой мы возвращаемся с вами. Конечно, были попытки бороться с этим, и до сих пор они остаются. И в самом монашестве остаются эти тенденции, здоровые тенденции преподобного Нила Сорского. Остаются. Есть у нас люди, которые борются за эти идеалы монашества, и насколько возможно, пытаются их осуществить. но общее направление – широкий путь. Общее направление все-таки идет в другую сторону. Это совершенно, по-моему, очевидный факт для всех. Идет вот это противоборство. Чем мы отличаемся от Запада? У нас еще идет борьба. Несмотря на этот широкий захват этого секулярного начала, у нас еще есть. Люди понимают, люди борются, люди говорят о подлинных идеалах монашества. У нас не умерло это. Слышите, чем мы отличаемся? Не умерло. Более того, мы понимаем даже, что это, увы, это искушение наше, временное увлечение наше и так далее. У нас еще есть понимание этого. На Западе уже этого нет. Этим мы отличаемся, если хотите, да. Ну, в отношении конкретно апологетики. Я вам скажу, что можно назвать, ну, первые такие уже чисто апологетического характера работы, связанные с Григорием Сковородой в XVIII веке, с Ломоносовым, который прямо говорил о том, что есть две книги, и что наука и религия не могут... Вот он пишет, наука и религия в распри прийти не могут, разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрования на них вражду восклеплет. И так далее. Сам он, конечно, не был уж таким, знаете ли, человеком специально богословным, но он учился в Московской духовной академии, вернее, славяно-греко-латинской школе. Так что он учился здесь. Ну, апологетических работ мало было. В XVIII веке, сами понимаете, это был век полнейшего подавления всего национального начала западным. У нас правили какие императоры? Сами знаете, все в XVIII веке. Кто это такие? Все чужеземцы. Все же они. Или если не чужеземцы, то под чужеземным совершенно находились колпаком. Почему и в XIX век-то мы перешли с чем? Да. Вот. Ну, говорят, что митрополит Платон будто бы написал ответы на 16 вопросов Вольтера. У Феофана Прокоповича была работа о безбожии. Но все это, видите, очень, очень немногое, очень небольшое, что мы имеем. Ну, а, собственно, если говорить уже о мысли такой уже своей, самостоятельной, то здесь мы должны обратиться уже к тому, что возникло уже в XIX столетии. И это связано с известной дискуссией или борьбой двух течений культурной мысли, именно культурной мысли, которые остались в истории под названием славянофильство и западничество. Но я думаю, что об этом мы с вами уже немножко поговорим в другой раз.